Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Иерей Стахий Колотвин, проповедник, миссионер, блогер. Поговорим о молодежи. С какими самыми распространенными страхами или предубеждениями о церкви приходят к вам молодые люди сегодня? Изменились ли эти страхи за последние 5-10 лет?
На самом деле проблема в том, что молодежь не приходит просто так, потому что страхов у молодежи обычно нету, а когда страхи у молодежи случаются, то та самая вот молодежная гордость, она на самом деле оборачивается, что ни на есть, стеснительностью. Это известный такой феномен, человек, который вроде в своем привычном кругу общения начинает ярко себя как-то выставлять, когда дело доходит до собственной какой-то боли и переживаний, очень часто он стесняется о них говорить. И поэтому, наоборот, церковь призвана, и священники призваны идти и в вузы, и в школы, в колледжи, на молодежные площадки, чтобы об этом ребятам напомнить. Когда большинство ребят смотрит, слушает священника, вот я хожу, общаюсь, тоже собираются и залы учебные, да, там по 100, там порой даже 300 человек, помню, вот в прошлом году один раз собралось, то действительно все слушают с интересом. Но тем не менее, этот интерес, когда нету какой-то боли и переживания, он такой, можно сказать, наряду. Ну вот еще одно интересное явление. Слава Богу, что такой интерес есть, слава Богу, что там в телефоне сидит меньшинство. Тем не менее, на самом деле, вот это зернышко проповеди, оно может прорасти в условиях, когда огород обрабатывается, когда поле вспахивается, и порой душу человека для того, чтобы он открыл свое сердце для Бога, и для того, чтобы вот так ее подготовить к этому богатому урожаю добрых дел и стремления к Христу, конечно, это необходимо столкнуться человеку, увы, с какими-то собственными трудностями и переживаниями. А вот когда уже ребята приходят со своими трудностями и переживаниями, то тут уже из поколения в поколение ничего не меняется. Переживания есть по поводу построения личной жизни, потому что молодые люди находятся как раз в силу возраста в этой стадии. Переживания есть по поводу учебы, работы, определения дальнейшего жизненного пути. И поэтому можно сказать, что в 21 веке, что в первом веке от Рождества Христова, когда только апостолы вышли на проповедь, ситуация не поменялась. Однако долг современного проповедника ориентироваться именно в реалиях современного мира, потому что страхи в душе у молодого человека все-таки они связаны с реалиями современного мира, но и на них есть ответ у церкви, у Господа.
На каком языке нужно говорить с молодежью о Боге? Приходится ли вам использовать сленг, примеры из компьютерных игр, фильмов или современной музыки, чтобы донести смысл Евангелия?
На самом деле, главное это, чтобы был искренний язык, искренняя речь, потому что если это будет звучать формально, то у молодежи включается некоторый защитный рефлекс. Да, ведется различные на уровнях и в школе, и в вузах воспитательная работа, но иногда против нее у молодых людей даже вырабатывается некий иммунитет, что вот это можно не воспринимать. Да, вот есть некие правильные слова, их надо послушать, их можно воспроизвести, но это не очень интересно, все дальше уже разум отключается. Когда ты говоришь искренне, то уже, конечно, это вызовет больше доверия. Тем не менее, не всем это доверие нужно, не всем нужна эта искренность, потому что люди просто погружены в себя или в свои какие-то заботы, или чаще всего в какое-то просто свое, может, и праздное времяпрепровождение, просто занырнуть в экран смартфона и так далее. Но, тем не менее, когда ты ставишь себе задачу завоевать внимание молодого человека, то здесь как миссионерский метод, как апостол Павел говорит, с иудеями я был как иудей, с эллинами да как эллин, чтобы приобрести хоть кого-то из них, чтобы подстраиваться под аудиторию можно? Можно. Под молодую аудиторию, чтобы подстраиваться, конечно, нужно ориентироваться уже и в каких-то современных реалиях массовой молодежной культуры, какие-то мемы из интернета, какие-то популярные сериалы, какие-то музыкальные группы. Причем тут не нужно пытаться обойти ребят в этом. Вполне достаточно, вот когда я был на 10 лет помладше и беседовал более-менее со своими ровесниками, ну или чуть младше, то, конечно, мне было в чем-то проще. Сейчас, однако, когда уже прошло уже больше 10 лет моего священнического служения, то я, наоборот, иногда смиренно перед молодежью говорю: ой, ну вот в моем молодежном возрасте мы там вот так говорили, а сейчас, ребята, вы еще используете такие фразы, и кто-то говорит: да-да-да, и вот это то, что и у нас сохранилось, и тоже некоторая общность выстраивается. Другое дело, что не нужно гнаться за вот этими всеми элементами современной молодежной культуры, как за чем-то ценным. Это лишь инструмент. Ты налаживаешь общий язык, обращаешь внимание, заинтересовываешь слушателя, и потом уже, когда глаза в глаза уже на тебя смотрят, ты можешь сказать что-то вечное, что дарит сам Господь наш Иисус Христос, что из века в век не меняется, слова Евангелия.
Многие молодые люди сегодня живут в двух реальностях – физической и цифровой, соцсети, ТикТок. Как это влияет на их восприятие веры? Церковь должна идти в эти пространства или бороться с ними?
Конечно, есть разные подходы, но мой подход, что проповедовать надо, стараться везде, где только возможно, когда у тебя есть силы. Вот это уточнение, когда у тебя есть силы, оно очень важно, потому что если ты будешь на каждом шагу вот проповедовать, то есть ты идешь там с пакетами из магазина, да, и начинаешь проповедовать, уставший после дня, но это будет не проповедь Слова Божия, это будет, ну, некоторое, скорее всего, по гордости, по срамлению веры. Ты не в ресурсе, можно сказать, в этот момент. Но в любом случае, там, куда люди обращают свое внимание, там должно быть слово о Христе, слово о Боге. Поэтому если современный человек, уже особенно молодой человек, все меньше смотрит телевизор и все больше заглядывает в соцсети, то, конечно, на соцсети надо обратить особое внимание. При этом, конечно, с телевидения уходить православному проповеднику нельзя, и тоже надо бороться и за кусочек эфирного времени, не только на православных, но я вот и стараюсь, и на светские телеканалы приходить. Да, пока там более старшая аудитория. Но, как мне кажется, и современная молодежь спустя там, 10 лет, спустя 20 лет, тоже перейдет из соцсетей в такие в более консервативные телевизионные форматы, и поэтому тоже уже надо их там ждать, потому что молодой человек сейчас – это не молодой человек потом, ему одинаково нужно миссионерское внимание.
Чаще к вам приходят с интеллектуальными вопросами, как доказать, что Бог есть, или с экзистенциальными, в чем смысл жизни, как справиться с одиночеством, что болит у молодого сердца сегодня?
Вопросы о высотах богословия – крайне редкое явление, поэтому я очень рад, когда у людей есть вопросы, правда, по Евангелию. На самом деле людям бывает интересно задать вопросы по Евангелию. Когда я беседую с будущими крестными или с родителями ребенка, которого собираются крестить, люди не воцерковленные, и я им даю задание прочесть Евангелие и подготовить вопросы. У них, у самих, чаще всего такого, ну, даже стремления не возникает. Но когда они просто из послушания, поскольку это так вроде положено в формате подготовки, читают Евангелие, то они вопросы эти задают, им действительно становится интересно. И порой, ну, человек, говоришь ему, ну, минимум 3 вопроса, он только 3 вопроса подготовил, скажет: ой, батюшка, 2, больше нет, все мне там понятно. А другой человек, наоборот: ой, батюшка, у меня тут и 4-й, и 5-й, и 10-й вопрос. И человеку становится действительно интересно то, что говорит Христос, как свою жизнь, такую приземленную, наоборот, на этот уровень поднять. Однако инициативные вопросы от любого молодого человека – это все-таки чаще всего вопросы за жизнь. И это нормально, потому что и долг священника – помочь человеку обычную повседневную жизнь выстроить в гармонии с заповедями Божьими, чтобы эта жизнь земная перетекла в вечное счастье, в вечной жизни со Христом.
Что сегодня работает лучше в молодежной среде? Лекции, беседы, интеллектуальные клубы или совместные походы, чаепития, волонтерство? Не убивает ли православная тусовка дух покаяния и молитвы?
Ну, на самом деле, вот это выражение, оно достаточно, мне кажется, клишированное, что там, ой, православная тусовка. не уверен, что можно о нем сказать, потому что те люди, которые собираются вокруг храмов, то есть воцерковленная молодежь, это люди, наоборот, очень самоотверженные, которые не только собираются побеседовать, чайку попить, но на которых ты можешь рассчитывать. И когда вот тут мы записываем на территории храма, там приходят ребята снег почистить, да, там после учебы, после работы. Девчонки приходят в храм украсить. То есть это те тоже выезжают и заботятся о стариках в различных социальных проектах. Поэтому, с одной стороны, не нужно всех загонять только на труды, потому что люди уставшие, если они приходят в храм, а выясняется, что просто храму нужна еще молодая рабочая сила, там, пусть даже для полезных проектов, пусть даже не для храма, а для кого-то еще, для нуждающихся, болящих людей. Но человек может перенапрячься и сказать: не, я не могу, я уж как помогаю, от храма буду держать подальше. Поэтому, конечно, нужно давать возможность молодежи как собираться в храме просто на беседы, просто за чашечкой чая, просто для того, чтобы пообщаться между собой, с другими верующими людьми, так и пообщаться со священниками, узнать что-то новое. Ну и, конечно, а уже когда человеку хорошо будет в такой среде, то он с радостью присоединится к тому или иному социальному проекту, той или иной деятельности, паломнической, помощи ближнему. То есть уже одно другим будет дополняться.
Как вы делаете скучные, на первый взгляд, вещи, длинные службы, чтение канонов, подготовку к посту интересными и понятными для неофитов?
А длинные службы, они у нас, слава тебе, Господи, в монастырях, в приходских храмах. С богослужения, согласно приходской практике, в той или иной степени сокращается. Хотя даже в столичных храмах есть где-то службы чуть подольше, где-то покороче, но тем не менее сокращение богослужения приходского – это норма, причем не только для неофитов, но и для людей, которые уже годами ходят в храм. Однако всегда, когда я советую привести молодых ребят, друзей, кто интересуется верой, но делает первые шаги, я подсказываю, что такая служба будет более многолюдной, на ней будет сложно, будет, может, как-то больше суеты, больше как-то толкотни, хоть она будет и радостная, и праздничная, но человек с непривычки будет тяжеловато на ней. Поэтому лучше прийти на службу какую-то, на которой соберется меньше людей. Например, у нас в храме есть в течение Великого Поста вечерние литургии преждесвященных даров, которые совершаются в основное время вечером. Вот на них, уже учитывая такое вечернее время, не так много доходит там, например, пожилых прихожанок. Да? А вот для молодежи выбраться туда проще. И когда приходят, молятся при свечах. Или накануне больших праздников, помимо поздней и ранней литургии, у нас еще с вечера совершается ночная литургия. Да, тоже такая же короткая служба, на которой меньше народу, потому что тоже уже поздно, и человек, который в привычном графике живет, ему надо уже ложиться спать, а для молодежи, наоборот, которая все никак заснуть не может, самое то время прийти. Поэтому всегда мы что берем, нам не нужно как-то занижать, не нужно принижать, чтобы под кого-то подстроиться, но просто нужно ждать людей, в том числе молодых, всегда, чтобы они, когда хотели прийти к Христу, у них такая возможность была.
Бывало ли такое, что ваш миссионерский метод не срабатывал, а простая случайная фраза или действие находили отклик? Есть ли место импровизации в миссии?
Ну, у меня сплошная импровизация, потому что я человек, который, с одной стороны, энергии много, а с другой стороны, в чем-то и лень. Поэтому вот энергии много, вроде много успеваешь сделать, а тем не менее очень много готовится к каждому отдельному делу, вот это у меня сосредоточенности не хватает. Слава тебе, Господи, пока с импровизацией у меня все, слава Богу, и в основном на ней строится общение. Тем не менее, некоторые темы, о которых ты постоянно думаешь, о которые ты беседуешь уже в личных беседах, которые приходится затрагивать на исповеди, уже в индивидуальной пастырской работе с людьми, они все равно у тебя в голове. И по сути, что такое, вот можем сравнить, музыкальная импровизация? Когда музыкант, который выучил там сотни музыкальных произведений, когда он их может на память закрытыми глазами сыграть, он берет и уже отталкиваясь от имеющихся навыков, начинает импровизировать. Или спортсмен, который отрабатывал каждый
каждый отдельный прием часами, и потом из этих приемов он может красивую танцевальную композицию или красивый там какой-то прием в единоборствах реализовать. То есть за любой импровизацией стоит уже отточенный элемент. И в миссионерском служении то же самое. У нас есть опыт церковный, у нас есть святоотеческое наследие, у нас есть прежде всего Слово Божие евангельское, и когда миссионер владеет им, когда сам в него погружен, то потом уже, опираясь на свои личные творческие характеристики, он может это все применить, чтобы под каждого ближнего рядом с собой в чем-то подстроиться, чтобы ему было удобнее, благодаря миссионеру, сделать шаг навстречу Богу.
Где грань между попыткой стать своим для молодых и предательством священнического сана? Как не впасть в понебратство или, наоборот, в назидательную строгость, которая отпугивает?
Как ни странно, понебратству вообще нет такой угрозы. Люди даже спустя 100 лет после начала советских гонений и потом достаточно безбожных лет, когда люди культ уже коммерческого служения, погоня за успехом погрузились, все равно неистребимо уважение к священнику есть. Абсолютное большинство населения нашей страны, в том числе молодого, относится к священнику с уважением. Да, кто-то там может подурачиться, да, там кто-то может как-то постараться показать себя, но это будет исключение. Поэтому в данном случае проблемы понебратства с внешней стороны нет. Стараться взять и самому снизойти на уровень молодежи, ну, как я уже чуть выше говорил, да, надо признавать, что ты становишься старше, и ты уже не совсем молодежь. И ты уже можешь только повспоминать о своих молодых годах. А когда вспоминаешь о более молодых годах, то уже тебя воспринимают как более старшего человека. Кроме того, апостол Иаков нам говорит, будет ваше слово, если да, то да, а если нет, то нет, да не впадете вы тогда в лицемерие. Вот точно так же и человек, и священник, или миссионер, мирянин, когда он говорит искренне, когда он говорит без каких-то задних мыслей, то это позволяет найти тот самый баланс, что с одной стороны тебе будет просто искренне относиться, а с другой стороны будут к твоим словам относиться с изрядной долей уважения. И кроме того, надо понимать, что нужно, второй момент очень важный, не перегрузить. Человек, который вот маленький ребенок начинает вкушать более твердую пищу, и ему нельзя дать там кусок стейка, потому что у него нету недостаточно еще зубок, чтобы его там разжевать, он у него не усвоится. Вот точно так же и для новоначального христианина не нужно его грузить, даже пользуясь его уважением, долго вот как раз словом проповеди. Порой, возможно, надо сказать слово и отойти, посмотреть, как зернышко этой проповеди растет.
Можете ли вы вспомнить моменты своей юности, когда вы сами сомневались? Помогает ли вам этот опыт в общении с сомневающимися ребятами сегодня?
Ну, слава тебе, Господи, в своей юности я не сомневался. Единственные, какие сомнения у меня порой были, это сомнения в том, что, ой, ну что ж, Господи, как-то, может, ты не очень справедливо со мной обходишься, не забыл ли ты именно обо мне. Ну, такие, можно сказать, сомнения горделивые. Сомнения, то, что Бог есть, у меня никогда не было, и поэтому своим личным опытом преодоления, может, воспользоваться я не могу. Но, тем не менее, опыт даже переживания по поводу промысла Божия в своей собственной жизни, тоже опыт важный, который, безусловно, помогает почувствовать уже переживания близкого человека, а каждый человек, который приходит к тебе, даже если первый раз ты его видишь, и он открывает это то, что он не готов сказать ни своим друзьям, ни своим родителям, а приходит к тебе как к священнику, конечно, он для тебя человек близкий, и сопереживать ему, имея собственные переживания за плечом, куда легче.
Со священником и миссионером Стахием Колотвиным беседовала Ирина Васильевич. С вами радиоканал «Воскресенье».